Друзья, мы сегодня наше занятие будет немножко в сокращенном таком формате, потому что я буду читать, ну, примерно час вот лекцию, после чего будет уже, скажем так, первая часть чина крещения, который, собственно, и называется оглашение, который служится всегда, когда крещение – это тот момент, когда человек, который крестится, отказывается от сатаны и так далее. А так как большинство из нас уже крещенные все-таки и воцерковляются, мы все равно повторим вот этот выбор отказаться от зла все вместе. И потом будет возможность для те, кто желает исповедоваться, если есть несколько человек, которые еще не крещены, поговорить, побеседовать со священником перед крещением. Так, название сегодняшнего занятия – это символ веры. Вы знаете, что символ веры – это текст, который был составлен в течение первых двух Вселенских соборов. И сегодня мы его проанализируем, то есть мы пройдемся по всему этому тексту и постараемся понять, о чем идет речь. Но прежде всего давайте так. Христианство, мы об этом уже говорили и, наверное, несколько раз, это не только философская система, это не только мировоззрение, это не только философия. И потому это не перечень каких-то постулатов, в которые мы верим. Также христианство – это не идеология. И, наверное, сегодня очень важно это подчеркивать, потому что иногда есть какие-то более или менее откровенные попытки использовать веру христианскую, православную, как, скажем, только части национальной самоидентичности, ну, допустим, российского народа, русского или российского народа. Это, конечно, далеко не только это. Христианство – это жизнь, это встреча каждого и каждой из нас с воскресшим Христом. Почему это, скажем так, исповедание веры, почему эта молитва, которую мы читаем за каждой божественной литургией, называется символом веры? Вы знаете, что такое символ? Я думаю, что об этом мы говорили, я, честно говоря, не помню. Но это древняя традиция, которая была у многих народов, и в частности у греков, при расставании взять какой-то предмет домашнего быта, скажем так, обихода, и ломать, ну, допустим, чашу или вазу и так далее. И каждый из людей присутствующих брал какую-то часть. Это действительно символ, то есть это метафора, которая означает, что для того, чтобы этот предмет опять появился целым, эти люди должны встретиться. Это очень интересная метафора. И особенно для нас, верующих, потому что наша вера – это часть чего-то, чего мы не видим полностью, мы видим только вот эту часть, которая у нас по этой стороне, скажем, времени и пространства. Каждый и каждая из нас, каждый христианин получает этот символ веры от предыдущих поколений христиан и, в свою очередь, должен передать следующим поколениям. В общем-то, только так распространяется христианская вера. Мы здесь потому, что кто-то нам говорил, рассказывал и, скорее всего, свидетельствовал прежде всего своей жизнью о Христе. И потому в какой-то момент мы решились, пришли в храм. И вот наша задача – это дальше передавать, то есть дальше свидетельствовать для будущих поколений, но и для всех вот тех, которые проповедуют прежде всего нашей жизнью, всем тем, которые вокруг нас, рядом с нами. катехумен, то есть человек, который готовится к крещению, получает этот символ от верующих. Мы с вами видели, кажется, что божественная литургия, вот как каждый воскресенье, даже каждый будний день, правда, не во время поста, а вот когда нет поста, мы служим именно полным чином божественную литургию, она делится как бы на две части. Первая часть называется литургия оглашенных, потому что вот катекумены, те, которые готовились к крещению, присутствовали в этой первой части, после чего они покидали храм, и дальше продолжалась литургия верных, то есть верующих, те, которые были уже получили таинство крещения, и они оставались, потому что во второй части литургии совершается жертва, то есть Евхаристия. И вот все те, которые оставались в храме, они участвовали в Евхаристии. Вот этот символ выражает нашу веру. И потому каждый христианин должен знать наизусть и понимать, о чем здесь идет речь. Вот катехизация, собственно, и есть приготовление, подготовка к принятию таинства крещения. И потому, можно сказать, главное содержание катехизации как раз есть символ веры. Вы, уверен, все уже бывали в храме во время божественной литургии, и вы, наверное, обратили внимание не только в нашем храме, скорее и в других храмах, где люди, допустим, не знают текста божественной литургии, не принимают участие в пении, а, допустим, поет только хор. Но все-таки есть два момента, когда поет весь народ, как раз символ веры и «Отче наш». Когда после революции была очень серьезная опасность для церкви, патриарх Тихон, вот первый из патриархов, который был избран после того, как было восстановлено патриаршество как раз в 17 году, он очень настаивал на то, чтобы все верующие во время божественной литургии пели символ веры. Потому что он боялся, что могут исчезнуть даже все книги, и может быть совсем, может не быть никакой литературы христианской. И потому, если люди знают, верующие знают хотя бы символ веры и Отче наш, они могут все-таки сохранить хотя бы таким образом веру. Я сказал, что этот текст был составлен во время первых двух Вселенских соборов в IV веке. Первый из них был в городе Никей, а второй в Константинополе. О чем в основном идет речь? Вот о главном, то есть о том, вот во что мы верим. И что самое важное в нашей христианской жизни? Мы верим в единого Бога, но мы знаем, что Он Отец и Сын и Святой Дух, то есть Пресвятая Троица. Вот вокруг, это самое первое. Во-вторых, мы верим в то, что наш Господь Иисус Христос – настоящий Бог и настоящий человек. И вот для первых христиан, для первых поколений христиан было достаточно сложно сформулировать нашу веру. Ведь она такая довольно сложная, в общем-то, потому что Бог един, но Он Троица. И вот объяснить, каким образом это так. Вот вокруг всего этого было очень много самых различных неправильных учений. Церковь называет неправильное учение ересью. И вот как раз задача этих первых Вселенских соборов была в том, чтобы правильно выразить веру. И прежде всего в том, что Бог Отец и Сын и Святой Дух, а затем вера в то, что Господь наш Иисус Христос Бог-человек, то есть и Бог, и человек. Мы обычно, когда читаем символ веры во время литургии, читаем его в первом лице, скажем, единственного числа, то есть верую во единого Бога, Отца Вседержителя и так далее. А на самом деле этот текст написан в первом лице множественного числа, потому что отцы Вселенских соборов все вместе говорили «веруем воединого Бога и так далее. Это как в Никее в 325 году, так и в Константинополе в 381 году, когда первый символ никейский был дополнен. И, наверное, это множественное число имеет тоже важное значение. Конечно, мы читаем верую, потому что перед крещением каждый взрослый человек, мужчина или женщина, должен от собственного имени говорить, во что он верит. Вот почему верую. Но очень важно, что это вера всей церкви, вместе взятой. И именно мы должны быть вместе, чтобы исповедовать нашу веру. И хотя во время литургии мы говорим «верую», то как раз перед этим, перед символом веры, есть такой возглас, когда диакон или священник говорит «возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем». То есть возлюбим друг друга для того, чтобы исповедовать единомысленно. То есть, чтобы исповедовать нашу веру, мы должны быть вместе, мы должны быть в единстве. И вот вам это множественное число, которое хотя бы в грамматической форме исчезло, то есть мы сохранили единственное число, тем не менее присутствует, потому что перед этим мы говорим «возлюбим друг друга». И после этого как раз идет целование мира. То есть, когда священнослужитель в алтаре, ну и все больше и больше, и все верующие в храме подходят друг к другу, говорят «Христос посреди нас» и отвечают «Есть и будет». Вот это присутствие Христа, воскресшего Христа посреди нас, это очень важное условие для того, чтобы правильно исповедовать нашу веру. Ну, вот что такое вера? Конечно, вера есть у всех, у каждого человека, даже у некрещенных, у нехристиан, все и каждый во что-то верит. Но, видите, для нас верую не означает, что я допускаю существование Бога. Собственно, человек может верить, что вот что-то там есть, но это не играет никакой роли в его жизни. Это еще не христианская вера. Это, допустим, вера философов. Также очень часто люди говорят, я верую, но по-своему, не так, как учит церковь. А зачем мне церковь? Я сам верую, я сам общаюсь с Богом. Поэтому мне не нужен ни храм, ни даже церковь, как община. Вот это тоже еще не христианство. Конечно, мы все знаем, что есть и неверующие люди, которые гораздо лучше живут, чем христиане, увы. И есть и христиане, которые живут куда хуже, чем атеисты. Увы, так оно есть. Но вера должна отражаться в нашей жизни. Дело в том, что вот это глагол «верую» и даже существительное «вера» на самом деле означает «доверие». Вот это еврейское слово «эмуна», откуда идет слово «аминь», которое завершает каждую молитву, означает «я доверяю». Не только я верю в смысле мысленно, а именно у меня доверие. Вот это и есть вера. Когда человек понимает, что он не один в этом мире, что он не сирота, что есть Отец, который его, именно его индивидуально, лично его любит, поэтому он не один. И раз это так, то у него может быть доверие к этому Отцу. Но мы все знаем, что есть, не знаю, газ озон, который играет какую-то роль в нашей жизни, потому что без него мы не могли бы жить. Но многие даже не знают о том, что это есть и существует. Правильно? А вот, не знаю, знаете ли вы, что есть такая порода кошек, которая называется ванский кот. Это город Ван в Турции, на востоке Турции. Там есть такая порода, очень забавная порода кошек, которые имеют разные глаза. Один глаз голубой, другой глаз, ну, такой желто, серый или такой желто-зеленый. Я был в этом городе, увидел этих кошек, я знаю, что они есть. Но, честно говоря, в моей жизни, в общем-то, они не очень играют роль. А вот верить в Бога – это совершенно другое дело. Это пустить Бога в нашу жизнь. Делать так, чтобы Он полностью вошел и занимал все пространство нашей души. Это совсем другое. И поэтому получается, что если мы пускаем Бога в нашу жизнь, наша жизнь меняется полностью. Вот самое первое, что мы говорим, верую во единого Бога. Мы знаем, что Он один, Он единый, хотя мы верим, что Он Отец и Сын и Святой Дух. Но мы, конечно, отрицаем многобожие. Очень многие люди и древности, и вообще во все самые разные эпохи человеческой истории чувствовали, что вот за тварным миром есть единая сила, которая объединяет все. Вот природа, это не отдельно взятые какие-то твари или элементы и так далее, а вот что-то держит это все. Безусловно, и мы так верим. Но вот то, что держит все для нас, это сам Бог. Но когда мы говорим, что я верую во единого Бога, одновременно мы должны себе задавать вопрос, а действительно Он для меня единый, то есть единственный? Действительно в моей жизни есть только один Бог. Может быть, мы поклоняемся внутри нашего сердца очень многим другим богам. Не знаю, успеху, богатству, карьере и так далее. Вот поэтому вот символ веры одновременно – это испытание совести. То есть мы должны действительно отражаться в этом символе. Мы должны видеть наш образ в то, что мы исповедуем. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя. Вот Бог Творец неба и земли, как вот сразу после этого мы говорим. И вот очень интересно, смотрите, даже перед тем, как назвать Бога Творцом неба и земли, перед этим мы говорим о том, что Он Отец. Это самое важное и самое полное определение Бога. Вот как раз Иисус нам показал, что Бог – это прежде всего Отец. А точнее, это Папа. Потому что то еврейское слово, и арамейское «авва», которое Он использовал, это ласкательная форма. То есть, как каждый из нас, особенно ребенок, обращается к своему отцу. Он его зовет не отцом, а вот папой. Это вот такое детское слово, которое как раз выражает наше доверие Богу. Он тот Бог, который всегда с нами. Вот как раз сейчас, во время поста, очень часто мы читаем эти стихи. «С нами Бог, услышите до конца земли, покоряйтесь, народы, ибо, яко, с нами Бог». И вот когда рождается Богу младенец, там говорят, что его имя Эммануил. Эммануил означает «с нами Бог». Вот он тот самый Бог, который всегда с нами. И последние его слова воскресшего Христа ученикам – это как раз это. «Я с вами во все дни до скончания века». Вот это «я с вами» есть имя Бога. Вот когда мы читаем вот это самые первые слова символа веры, «Верую во единого Бога Отца», вот об этом мы и говорим, что мы чувствуем Его любовь, что Он любит меня лично. Он любит не просто свой народ, а вот меня, тебя, каждого и каждую. Притом каждого из нас Он любит совершенно исключительной любовью. Вот как меня, Он никого другого не любит. Я для Него человек абсолютно единственный, а так каждый и каждая. Блаженный Августин сказал замечательные слова. Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Вот мы идем к Нему, и вот полнота человеческого счастья есть и общение с Богом. Он вот любящий отец, а здесь может возникать вопрос, вот как быть тем, у кого, увы, очень отрицательный опыт общения с отцом, потому что отца либо не было, либо, допустим, он был или есть человек неадекватным или зависимый, допустим, или насильник и так далее. Вот как быть? Мы должны читать, перечитывать притчу о блудном сыне. Тогда видим совершенно другой образ отца. Вот человек, который ждет, пока вот вернется сын, который его жутко, оскорбил, потому что он сказал, вот я хочу мое наследство, вот пока ты жив, то есть ты для меня уже мертвый, я хочу только твои деньги, а не тебя. И вот этот отец сначала совершенно отпускает этого сына, потому что уважает его свободу. Вот так же и Бог нас не заставляет делать добро. Он уважает нашу свободу, даже когда мы неправильно себя ведем. С другой стороны, Он нас ждет. И не просто ждет, Он выходит из дома, идет, и вот смотрит, не вернемся ли мы. Вот как ровно, как делает этот отец в притче о блудном сыне. Дальше мы говорим, что Он творец неба и земли, видимым всем и невидимым. Может быть, здесь надо обращать внимание на то, что это абсолютно семитский образ, когда вот берутся два существительные, они либо антонимы, да, противоположности друг друга, либо дополняют друг друга. Вот небо и земля означает всего, да, то, что здесь, и то, что там, то есть полностью всего, всего того, что существует. То же самое очень часто, вот это такой риторический прием, называется эндиади, то есть двумя словами говорить одно понятие. Да? Также Христос очень часто говорит плоть и кровь, ну и так далее. Да? Вот то, что Бог создатель всего неба и земли, всего видимого и невидимого, означает, что Ему принадлежит все, что Он автор, скажем, всего, что существует. И здесь очень важно тоже понять, что существует, есть такое понятие, как христианская экология. Вот наше отношение к природе, к окружающей среде должно учитывать вот этот момент, что все создано Богом, и я должен уважать все, что меня окружает. Апостол Павел говорит, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Дальше говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами. То есть, все творение, вся природа чего-то ждет, ждет полноты. Вот эта полнота, вот мы ее находим в конце символа веры, когда мы говорим о жизни будущего века. Бог – творец всего видимого и невидимого. Я говорил о символизме, о том, что означает символ, что вот эти две половины должны объединиться. То, что мы видим, и то, что мы не видим. И, может быть, стоит подчеркивать тот факт, что само слово «религия», которое происходит из латинского глагола «религари», означает «объединить». Вот религия и вера дают нам такое полное видение всего, когда мы видим уже, что все уже едино, то, что мы видим и то, чего не видим, то, что понимаем и то, что пока еще не понимаем, и так далее. Отец Александр Мин написал замечательные слова: «Мир, согласно Библии, согласно Священному Писанию, это не готовая вещь, а некая заданность, призвание человека». И когда человек изменяет своему призванию, он начинает разрушать мир. Вот стоит задумываться, вот каково наше отношение к окружающей среде. Потому что плохая экология – это не просто самоубийственно, это очень тяжкий грех. Далее мы говорим: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». И здесь, ну, давайте еще раз подчеркиваем, мы уже сказали веру во единого Бога, а здесь во единого Господа Иисуса Христа. Ну, прежде всего, такой вопрос, который я должен каждый день, когда стою, себе задавать: а действительно ли Он единственный мой Господь? Действительно ли Он для меня тот, вот как, помните, когда Христос спросил своих учеников, за кого почитают меня люди, вот дают разные ответы, за Иоанна Крестителя, за пророка и так далее. Потом он спрашивает: а вы за кого меня принимаете? И вот апостол Петр говорит: ты Христос, Сын Бога Живаго. Вот каждый и каждая из нас должен каждый день себе задавать такой вопрос: а кто он для меня? Действительно ли он Господин моей жизни? Во единого Господа Иисуса Христа. Вот очень часто вот все молитвы, символ веры и так далее. Вот мы всегда вот говорим: Иисус Христос. А Иисус – это просто имя того времени, которое означает «Бог спасает». Но это очень распространенное имя. В то время очень многие люди носили такое имя. Мы это видим в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Иисус Навин и так далее. Поэтому это, ну, не знаю, как, скажем, Александр по-русски или Иван когда-то. На сегодняшний день, наверное, Александр – самое распространенное мужское имя. Вот. Иисус – это означает, что Он человек, как и многие были другие, вот, которые носили это имя. Но Христос означает Мессия, помазанник, вот тот, кого ожидали. Поэтому каждый раз, когда мы произносим имя Господа Иисуса Христа, мы говорим о том, что Он и Бог, и человек. Вот даже просто, когда называем Его имя Иисус Христос. Далее мы даем определение единородного, рожденного от Отца прежде всех веков. Света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, через Него все начало быть, или, если хотите, им же все было сотворено. А здесь у вас перед глазами славянский текст. Вот мы только что сказали о Его человеческой природе, и вот тут о Его божественной природе. Он единородный, Он рожденный от Отца прежде всех веков. И в книге пророка Исаии мы читаем такой, как человек обращается к Богу, говорит: «О, если бы ты разверз небеса и сошел», то есть пришел сюда, на эту землю. Вот как раз это и осуществилось при Боговоплощении, то есть когда родился Иисус Христос. И в начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Далее мы читаем: «Все через Него начало быть». Вот это и есть то, что мы говорим, что рожденно, не сотворенно, им же все сотворено. Им же вся быша по-славянски. Он именно рожденный, а не сотворенный, в отличие от нас. То есть Иисус, как мы это видели много раз, его, то, каким образом Он является Сыном Божьим, все-таки отличается от того, каким образом мы есть дети Божии. Он альфа и омега, Он начало и конец, Он также свет. Он сказал: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И вот начало Евангелия от Иоанна также об этом говорит: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И как раз вот начало Евангелия от Иоанна, самая первая глава, она как раз, как сказать, в этой первой части символа веры мы видим, что, очевидно, отцы во время первых двух соборов, они имели в виду вот этот текст из Евангелия от Иоанна, когда написали начало символа веры. Дальше мы говорим: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес», то есть Он сошел с небес ради нас, людей, ради нашего спасения, «и принял плоть от Духа Святаго и Марии Девы и стал человеком». Вот это славянский текст. Только что мы видели божественную природу, а теперь видим человеческую природу. То есть Он ради нас сошел с небес и принял плоть от Духа Святаго и Марии Девы. Слово стало плотью, как говорит апостол Иоанн. И во Христе Он именно принял плоть. Плоть в еврейской культуре – это означает всю нашу, если хотите, хрупкость, непрочности, то, что мы подвергаемся заболеваниям, скажем, усталости, смерти и так далее. Вот это взял на себя Бог. Вот опять кровь, плоть и кровь. Как раз Иисус говорит Симону Петру: «Блаженны ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли это». Плоть и кровь, как вы знаете, это то, что мы принимаем во время Евхаристии. Он не принял плоть, означает то, что Он принял на Себя всю нашу слабость, всю смертность, например, каждого из нас. Он родился, как вот любой из нас. Вот это, если хотите, путь самоуничижения Господа, это то, что греческие отцы называют кенозис, скажем так, опустошение. Помните, когда ангелы говорят пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, ныне родился вам в городе Давидова Спаситель». Также, когда апостолы только что с ним познакомились, потом они друг другу рассказывают, говорят: «Мы нашли Мессию». Вот он человек, он абсолютно не отличается ни от других людей, но вокруг него чувствуют, что вот что-то есть особое в этом человеке, что он вот есть Мессия. Плоть он принял, как раз, как говорит символ веры, ради нас и ради нашего спасения. Мы читаем в Новом Завете: «Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И здесь очень важно, что мы читаем, что Он принял плоть от Духа Святаго и Марии Девы. И то, что здесь есть вот такой как сказать, мы говорим о Пресвятой Богородице, это говорит о нашей свободе с вами. Она была совершенно свободна, она приняла то, что Господь через Архангела ей предложил стать матерью Спасителя. Это нам показывает, что и в нашей жизни Господь уважает нашу свободу, но наша свобода чрезвычайно важна. Вот как вот благодаря согласию Пресвятой Богородицы Бог стал человеком. Далее мы говорим, что Он был распят за нас при Понтийском Пилате, Он страдал и был погребен. И вот это самый кеносис, то есть это самоуничижение, здесь достигает высшую точку, высшую степень. Отец Александр мне написал, он вошел в этот мир, а значит, он должен был страдать. В нашем мире, в мире падшем, греховном, не страдать нельзя. И чем более совершенна личность, тем больше она страдает. Вот он как раз принял вот нашу смертность, наши болезни, нашу хрупкость и так далее ради любви к нам. В послании филиппийцам апостол Павел это объясняет замечательными словами. Говорит, будучи образом Божьим, он, Сын Божий, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба и сделался подобным человеком по виду, и по виду стал как человек. Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот это и есть, скажем, искупительный подвиг Бога-человека ради любви к нам. Он опустошил себя, как написано в буквальном смысле, вот «экеносен» по-гречески. Он опустошил сам себя добровольно. И вы помните, что на кресте перед смертью он кричит, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот он всегда, когда общается с Богом, Отцом, он называет его Отцом. И когда проповедует, и когда общается со своими учениками, он говорит, «Отец мой делает то-то и то-то». А вот здесь он называет его Богом. Вот как будто не чувствует уже его любовь. И как раз вот здесь его, он становится ближе к нам. И мы, когда не чувствуем, когда мы чувствуем себя оставленными, покинутыми, может быть, вот тогда как раз Господь особенно близок к каждому из нас. Потому что Он прошел через это. Он был Богом, но чувствовал себя брошенным, оставленным Богом. Пророк Исаия написал, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Иоанн Креститель, когда впервые увидел Христа, сказал, «Сей есть Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Вот это смысл Богу воплощение. Он стал одним из нас, и даже Он стал каким-то образом последним. Вот Он стал таким человеком, который чувствует Богу оставленность, чувствует, что Бог его оставил. Он это делал для нас. Вот мы читаем, что Он был распят за нас при Понтийском Пилате. И вот здесь очень интересно, мы с вами видели, когда говорили о страстях Господних, вот Пилат такой человек, такой чиновник древнего мира, человек исключительной низости, который казнил без суда очень многих людей. И вдруг вот этот человек, который перед ним, который он должен судить, вот вызывает у него симпатию. Он объективно все делает для того, чтобы пощадить его. Но вот когда уже речь идет о его собственной карьере, Пилата, он сдается и как-то отдает его на смерть. Тут очень важно еще такой момент, что во время символа веры Пилат – это какой-то, как сказать, хронологический ориентир. То есть тогда так исчисляли времени. Вот при каком-то царе случилось то-то и то-то. Или при губернаторе, при префекте и так далее. Вот, и при Пилате он пострадал. То есть конкретно в какой-то момент человеческой истории. Далее мы говорим о том, что он воскрес в третий день согласно Писаниям. А вот это по Писаниям или согласно Писаниям означает, что на самом деле это все случилось по воле Божьей. Вот тот самый пасхальная, скажем, новость о том, что он воскрес, о том, что он победил смерть, это вот самое удивительное, о чем мы говорим, вот как раз о том, что смертью смерть попрал. То есть он через смерть, приняв смерть, он ее победил. Но все это было именно по воле Божией, как мы говорим в символе веры, по Писаниям. Дальше мы говорим «вошедшего на небеса и сидящего одесную», что означает «по правую сторону Отца». Вот как раз в послании Филиппийца, где апостол говорит о том, как он не почитал хищением вот, быть равным Богу и принял образ раба и так далее. Дальше он говорит, апостол, «посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Он вошел на небеса и сидит по правую сторону Отца, значит, он исключительный, скажем, исключительная личность в человеческой истории. После него никто не может занять его место по правую сторону Отца, потому что вместе с Отцом он будет судить живых и мертвых, как мы дальше говорим в символе веры. Снова грядущего со славою судить живых и мертвых. То есть Христос – судья всей вселенной вместе с Отцом. А о чем, вот в чем состоит этот суд? Вот как раз мы читаем в 25 главе Евангелия от Матфея об этом притчу. О том, что вот царь разделил людей, как вот отделяет пастух овец от козлов, и одним он говорит, идите ко мне, потому что вы видели, что я алкал, вы меня накормили, вы видели, что я жаждал, вы меня напоили, вы меня навестили в темнице и так далее. А другим говорит, вы видели, что я алкал и не накормили, видели, что жаждал и не напоили и так далее. И вот и те, и другие удивляются, когда же мы тебя видели? И тем, и другим, он говорит, вот когда вы делали меньшему из моих братьев, то есть кому угодно вы сделали или не делали это мне. Вот это и есть и суд. И вот очень интересно, что здесь речь не только не идет о формальной стороне нашей религиозной жизни. Например, здесь речь совсем не идет о посте, о молитве и так далее. А речь идет о том, любили ли мы, были мы солидарны с теми, кто рядом с нами, или нет. Только об этом. И даже, собственно, речь не идет о грехе. Здесь те, которые осуждаются, осуждаются не потому, что, не знаю, прелюбодействовали или вот что-то делали, или, а только потому, что не делали добра. Вот это чрезвычайно важно. Когда мы говорим, что он снова придет со славой судить живых и мертвых, мы уже знаем, о чем идет речь в этом страшном суде. Но представьте себе, что вот вы в университете должны сдать экзамен, и вам заранее скажут, какие вопросы в билете. Это замечательно. Вот мы эти вопросы уже знаем. Вопрос номер один. «Ибо алкал я, и вы меня накормили». «Жаждал я», второй вопрос, «и вы меня напоили». Вот это есть билет, который нам достанется в последний день. Дальше мы говорим, его же царстве не будет конца. И это очень важно, потому что об этом царстве мы много раз говорили во время катехизации. Вот это царство небесное, царство Божие, оно уже наступило, оно посреди нас. Потому что царство есть мистическое присутствие Христа посреди нас. А он действительно присутствует. Он присутствует во время богослужений, но он присутствует и вне богослужения, безусловно. Вот он сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. То есть он сейчас присутствует посреди нас. Он присутствует в любом месте, где собираются христиане, при условии, что они собираются во имя его. То есть так, как он собирал апостолов, что они соблюдают его заповеди. А главная заповедь, которую Христос нам оставил, только одна. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Если мы собираем эту заповедь о взаимной любви, значит, он присутствует посреди нас. И вот это, в общем-то, есть царство, которому не будет конца. Только вот это царство только началось. Вот отец Александр Мей замечательно писал, что вот христианство только-только началось. Несмотря на то, что вот этой нашей религии уже 2000 лет. Он написал, вот почему наша Евхаристия – это космическое таинство. Потому что хлеб и вино – это есть природа. Это кровь винограда, питающаяся соками земли. Это пшеница, которая есть символ рождения. Вот этот пир Евхаристия начинается здесь и будет продолжаться до конца времен. Дальше мы говорим, верю в Духа Святаго, Господа, Животворящего, который исходит от Отца и которому мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну, то есть единому Божеству, который говорит через пророков. Таким образом, вот мы сначала исповедовали в символе веры нашу веру в Бога Отца, потом в Сына, и вот это наша вера в то, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой – это тот самый Дух Утешитель, которого нам обещал Господь. Сказал, я вам пошлю другого Утешителя. А слово «дух» по-еврейски «руах» означает «дуновение». Вы помните выражение, что дух дышит где хочет, и его невозможно не только остановить, но даже понять. Вот смотрите, как интересно. Вот мы говорим, Бог есть Отец и Сын, и Святой Дух. Вот кто такой сын или дочь, каждый из нас знает по собственному опыту. А кто такой отец или мать, тоже может знать либо по собственному опыту, либо потому, что мы родились в семье. И во всяком случае, мы все прекрасно знаем, кто есть отец. А вот Дух Святой себе очень трудно представить. Тем самым, вот наша вера в Троице означает, что мы можем только отчасти понять, кто такой Бог. Потому что Он остается все равно для нас непостижимым. Он выше нас. Э, Христос обещал, что как раз Дух Божий будет продолжать Его миссию на земле. Это Дух называется заступником, ходатаем или утешитель. Вот параклитос по-гречески это и означает заступник, ходатай, утешитель. Дары Духа Святаго по-гречески называются харизмы. И мы об этом с вами уже говорили, о харизматичности церкви. Да, мы получаем самые разные дары, в том числе какие-то дары, которые трудно объяснить простой человеческой логике. Но дар исцеления, допустим, дар пророчества и так далее. Вот трудно это объяснить. Но наша вера все-таки не... как вам сказать, христианство очень любит трезвенность. То есть харизматичности, вот такая харизматичность, как очень часто себе представляют люди в миру, скажем, не в церкви, что вот он очень харизматичен, потому что он, ну, чудаковат, странный, да? Не об этом идет речь, конечно. Дары Духа Святаго прежде всего это, как говорит апостол Павел, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это и есть по-настоящему харизмы, то есть дары Духа Святаго. Далее мы говорим, что верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Об этом я почти не буду говорить, потому что я посвятил целую лекцию этой части символа веры, и вы поэтому это уже знаете. Но все-таки хочу только подчеркивать несколько моментов. Например, как часто люди говорят, да, вот Христос да, а вот церковь нет. Христос – это интересно, это хорошо, а вот церковь мне не нравится. Иногда мы сами, может быть, искушаемся таким же образом. А дело в том, что церковь есть само присутствие Христа посреди нас, как я уже сказал. Ведь что нам оставил Господь? Он нам оставил Евхаристию, Он нам оставил Свое Слово, Евангелие. Он также оставил нам церковь. Церковь есть Его община, которую Он основал и которая продолжается. Она, конечно, и некий человеческий институт, потому имеет недостатки и пороки, как и все мы. Но, с другой стороны, она, церковь, богочеловеческий институт. Поэтому, вот когда мы говорим, что она единая, святая, соборная и апостольская, вот церковь как божественная, скажем так, институт, безусловно, она всегда единая, она всегда святая. А вот как человеческий институт, это некая программа, это некий вызов церкви быть единой, святой, соборной и апостольской. В том числе апостольский характер церкви означает, что мы способны проповедовать, то есть нести это слово, которое мы получили от апостолов, всем и каждому. И вот когда церковь теряет эту способность, потому что замыкается в себе, мало заботится о тех, кто вокруг ее, вот тогда действительно это, ну, с точки зрения человеческой жизни церкви, вот эта характеристика находится в опасности. Церковь должна общаться всегда и быть открыта для всех, кто вокруг нас. Церковь – это новый Израиль. Также церковь – это каждая семья, где мы живем. Апостол Павел говорит, что церковь – это, что семья – это малая церковь. Церковь – это, безусловно, архиереи, священники, диаконы, но прежде всего это народ Божий, то есть миряне, которые составляют 99% церковного организма. И в конце мы говорим «исповедую», то есть признаю одно крещение для прощения грехов. Ну, одно крещение, и действительно, Потому мы никогда не повторяем крещение, невозможно повторять крещение, даже когда в Русскую Православную Церковь принимают другого христианина, другой церкви, крещение невозможно повторять. Кроме того, вот это единое крещение означает, что наши грехи прощаются действительно через крещение. А как быть, когда мы повторяем какие-то грехи? И после крещения мы с вами это видели, когда говорили о таинствах, о том, что таинство покаяния фактически возобновляет каждый раз крещение. И в конце еще «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», то есть «ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Но воскресение мертвых означает не просто бессмертие души, потому что в это верили и очень многие и в дохристианское время. Означает, что мы полностью восстанем, что воскресение касается и нашего тела. Только вот апостол Павел говорит о том, что есть тело духовное, которое отличается от материального нашего тела. Когда воскресший Христос явился много раз, несколько раз своим ученикам, они не всегда его узнавали. Или бывало, что узнавали, но не сразу. Вот так мы видим в одной из последних страниц Евангелия от Иоанна. Когда Иоанн узнал его, говорит Петру, это Господь. Вот почему его не узнавали? Потому что это уже вот это духовное тело, которое отличается от нашего тела. Но мы действительно восстанем, в том числе с нашей телесностью. И самое последнее, вот это жизнь будущего века, я говорил. То, чего все люди боятся, почти без исключения, это смерть. Это то, что мы никак не можем исправить. Да? А вот как раз смерть победил Господь своей смертью. Это есть самое удивительное, о чем говорит христианство. Самое удивительное, о чем мы вот-вот через несколько недель будем говорить. Вот это потрясающе удивительное, как сказать, удивительная весть о том, что Христос воскресе и смертью Он смерть победил, попрал. Это касается каждого и каждую из нас, и это касается человечества как единый организм. Он победит смерть означает, что мы вместе с ним можем войти в эту жизнь будущего века. Вот жизнь будущего века означает вечность. Апостол Павел говорит так, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Но каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. А вот на самом деле, вот это слово первенец, и мы с вами это видели уже один раз, на самом деле здесь написано, что он как первый плод урожая. Вот его воскресение – это первый плод, а дальше урожай – это мы с вами. То есть мы вместе с ним можем победить смерть. Воскресение – это самое удивительное событие в человеческой истории, потому что это означает, что мы можем участвовать в этой победе. Это есть и то, что отцы церкви называют обожением, то есть участие человека – уже здесь, в этой победе Христа. Конечно, участие будет в полноте только в конце времен, но уже сейчас мы видим первые признаки того, что Господь победил смерть И в этой победе мы можем участвовать. И я сейчас остановлюсь, потому что я говорю ровно 60 минут, как и обещал. Нет, 58 минут. Спасибо за внимание. Сейчас будет тогда, сейчас я приглашу отца Александра, он нам объяснит, как мы будем действовать.